эксклюзивный проект Дмитрия Крымова «Мой отец Анатолий Эфрос», посвященный 80-летию великого режиссера.
Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как в стае. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь.
Все будет так. К сожалению, жизнь еще страшнее, чем эти блоковские стихи. Она меняется. И это всегда хуже. Когда папа умер, я помню это свое чувство. Оно было до такой степени физически ясное и запоминающееся. У меня, в общем-то, ни до, ни после такого не было, что я с ним готов поменяться. Было такое чувство, что вот как кусок суши отходит, вот как льдина откололась, и я здесь, а он уходит, уплывает. В общем, не знаю, это несколько романтически звучит, но это такое было вот именно физическое чувство. Я готов был поменяться. Если бы можно было бы, чтобы он здесь, а я там, я бы просто в секунду это бы сделал. Поэтому вот эти стихи Блока, они страшные, они так безысходные, страшные. Жизнь, может быть, еще страшнее, она меняется все время. Не просто как-то затягивает. Иногда мне кажется, что я хочу быть там, но это уже прошли годы. Конечно, когда раскладываешь бумажки старые, смотришь там какие-то письма, то очень трудно вынырнуть оттуда опять в реальность. Так и хочется там остаться. Но с другой стороны, может быть, в этом есть какой-то жизненный смысл, что время идет, и об этом можно говорить. Ну, так. Мама умерла, я не могу все фотографии и бумаги разобрать. С одной стороны, не могу, с другой стороны, не хочу. Так же и с воспоминаниями. Мне кажется, там что-то есть, я не хочу до конца все знать, вот где что лежит, под какой бумажкой какая пылинка спрятана. Я хочу тайны, ну, до определенной степени. Я не хочу знать, я хочу, чтобы это было для меня, ну, может быть, как в детстве, когда не все знаешь. Но мне, конечно, повезло, что я родился там, где я родился, и у того, у кого я родился, ни за что не поменяюсь ни с кем. Даже объяснять ничего не хочется, просто повезло, и все. Ну, я, конечно, понимаю, что они – это нечто больше, чем мои папа и мама. Я умом это понимаю, я не могу чувствовать. У меня был переходный возраст. Я стал называть папу отец. Мне мама сказала, не делай этого никогда, это стыдно, не надо. Чего ты выпендриваешься, отец? Папа и все. Ну, я как-то и так успокоился. Нет, папа и мама и все. Яркие воспоминания из детства. У меня действительно сейчас такое чувство, что вот как будто мне дали опиум, и это для меня какой-то цветной туман. Я, по-моему, похож на этого мальчика из анекдота, который в английской семье до 14 лет молчал. Все думали, что он немой. Он за завтраком сказал, яичница подгорела. Все обалдели. Говорят, а что ж ты молчал? Он говорит, не было повода. Все было нормально. Да, это был какой-то опиум. Он кончился с папиной смертью. Я даже помню это физическое ощущение, как туман рассеивается. и я вхожу в физическое соприкосновение с реальностью. Я начинаю щупать жизнь сам. Ну, не знаю, они меня, наверное, как-то оберегали, я не знаю. Может быть, они знали, что этот туман рассеется рано или поздно. В общем, как-то подстилали, я не знаю. Вот какую-то подстилку мне все время подстилали. Трудно сказать. Мой дедушка, папин папа, был совершенно фантастическим человеком. Он был авиационным конструктором и работал сначала в Харькове, потом в Москве. Очевидно, но я в этой области не понимаю ничего, но судя по тому, как к нему относились в Министерстве авиации, он был какой-то очень хороший специалист. Когда ему было 80 лет, и он ушел на пенсию, и у него ноги болели, и он не мог ходить, на работу не мог ходить. Министр ему сказал: «Исай, мне нужна твоя голова, не твои ноги, я буду машину присылать за тобой». И за ним действительно он присылал машину, он ездил, его отвозили обратно. То, что для меня было прелестным дедушкой, для них было хорошим специалистом. Дедушка, конечно, колоссальный человек, не только в смысле, наверное, конструкторского ума, но он вообще изобрел первый советский миномет. Более того, в Харькове было какое-то конструкторское бюро уникальное. В общем, он сидел за одним кульманом с Якиром. На испытание этого миномета приехал Тухачевский. И ему все очень понравилось, он деду подарил часы именные и сказал, чтобы его представили к ордену Ленина. И через какое-то время, очень короткое, его арестовали, Тухачевского, и ордена дед так и не увидел. Часы со страху сломал и выбросил. Дед так боялся, что, в общем, всю жизнь об этом молчал. Но однажды вот за воскресным обедом, когда мы пришли, он вынул такое письмо. Я рассказываю об этом, потому что это как-то о характере отношений с папой, и вообще как-то, по-моему, через это что-то понятно. Он вынул письмо, извиняясь, попросил, не можем ли мы вот после обеда 2 минуты послушать. Ну, все сытые, значит, сказали: ну, конечно, девушка, давай. И это было письмо Брежневу, ни больше, ни меньше, уважаемый Леонид Ильич. И история эта рассказана, как его Тухачевский представил к ордену, орден не дали, Тухачевского арестовали, сейчас его реабилитировали, и, мол, нельзя ли орден как-то получить. Молчание зависло такое дикое. Не знаем, что сказать, как не обидеть. Ну, папа сказал: папочка, если бы ты мог здоровье просить или что-то, ну, что ты с этим орденом будешь делать? Они дадут, ты расстроишься, заболеешь. На кой черт тебе этот орден? Дед так помолчал, улыбнулся, говорит: ну, тут у меня, правда, еще одно письмо есть, можно я вам тоже его прочту? Ну, давай, второе, думаем, кому? А это было письмо нам. Вот, ребята, я вам прочитал письмо Брежневу, наверняка вы скажете то-то, то-то, и дальше он в письменном виде пересказал то, что мы ему сейчас вот и сказали. Это было просто полет над гнездом кукушки. Он был вот, не знаю, как в шагаловских стариках. Сочетается какая-то наивность, смешноватость, в чем-то убожество, наверное, для кого-то, а в чем-то высота и полет. Дедушка был хулиган, бабушка была, вот как это, барышня и хулиган, да, вот у них было такое распределение ролей. Но этот хулиган очень любил эту барышню, и она тоже любила очень дедушку, но она была барышня, она всегда была недовольна чем-то в меру или не в меру, но она была барышня. Она была из очень такой семьи, такого буржуазного толка. Ее родители занимались в Одессе продажей. Я не знаю, кто они там были, но, наверное, не владельцы, но они занимались фирмой «Жилет», бритвы. И есть фотографии, когда это вполне такое респектабельное семейство еврейское, буржуазное. А дед был такой больше пролетариат. Как он покорил бабушку-то, это тоже рассказ. У меня такого не было в жизни, поэтому я думаю: ух ты, дед какой. Он взял полное ведро воды и начал крутить вот так вот, не разлив ни капли. Ну, бабушка, конечно, не могла устоять. Он катался на мотороллере, у него был мотороллер. Ужасал этим бабушку, которая была, ну, мягко говоря, не любительница этого вида передвижения. Он тайно пробирался в гараж, по-моему, единственный случай, когда он бабушку обманывал. Под видом, что он идет погулять, катался на этом мотороллере. Предлагал катать знакомых, вот маминых знакомых, на дачу приезжал на этом мотороллере. У него были перчатки такие с раструбами, я помню, черные. Вообще о своем детстве мой папа никогда ничего не говорил. Есть одна фотография. Он в окружении игрушек. ну, в коротких штанах и в чулочках, это так все ходили, но столько игрушек потрясающих было. Какой-то велосипед большой, какие-то куклы, все. И сидит вот мой папа, мальчик, который абсолютно как царек в этой комнате сидит среди игрушек. И есть мамины воспоминания, когда театр поехал на гастроли в Харьков, и она поехала вместе с ними, а он из Харькова, папа. Они решили найти его дом. Ну так, вечером, отделать нечего. И ходили, ходили, он не помнит ничего. Помнит Сумская, там какой-то поворот Сумской. Ходили, ходили, нет, нет, нет. Вдруг он остановился и пальцем куда-то показал и сказал, а здесь был детский сад, и заплакал. И после этого ничего никогда не рассказывал. Так что все было как-то таинственно. Я для них был, конечно, любимейшим внуком. И для них, и для маминой мамы, моей бабушки. У меня было две бабушки, как у любого нормального человека. Папина мама и мамина мама. Они меня любили очень сильно. И после бабушкиной смерти, маминой мамы, я открыл тоже ее какой-то дневник. И там было написано «Димочка моя большая и последняя любовь». Это она обращается ко мне в своем дневнике. И не показывай мне, я потом увидел это все. Она была полковым комиссаром. Такой был железный полк, она там была комиссаром. Поэтому она на революционной теме стояла железно всю свою жизнь и не позволяла при ней никаких папиных шуточек по этому поводу. Она была абсолютно железным комиссаром до конца. Мы строили шалашни в детстве моем, лежали там и пели, что мы врагу не отдадим наш гордый варяг. Она в 19-м году работала вместе с таким Петровым. А Петров – это один из 26 бакинских комиссаров. Вот есть фотография. Она в папахе, в бурке, и он с кинжалом. Вот они сфотографировались вместе. Вот. Все время она рассказывала, что был командиром полка какой-то человек по имени Тамаркин. И уже вдруг, когда уже бабушка была совсем бабушка моя, уже вот сказки мне читала, вдруг этот Тамаркин каким-то образом появился. Я не знаю откуда, как он нашел ее. Или она его нашла. В общем, пришел к нам старый еврей, маленького роста, пузатый, в шляпе, как сейчас помню. Это командир ее, командир железного полка был. Вот я недавно нашел его фотографию, таким, как я его помню. Такой вот смешной человек. Вот. Все к старости становятся смешными. Бабушка, мамина мама, папу ужасно любила. Хотя вначале была какая-то контра против него затеяна, в начале их отношений с мамой. Но потом это был Антош, она его называла Антон, Антоша. Это был просто любимый человек. Она только не переносила его юмор. Она всегда говорила, Антоша, твой юмор пахнет уборной. У папы был такой несколько фривольный стиль юморить. Ее тоже мало чем можно было удивить в этом смысле. Но, тем не менее, приличие она любила. А папа не очень. Мы жили вместе на улице Горького. Это был дом. Это был его дом. И все было достаточно строго. Если у меня были мои друзья, мы уходили ко мне в комнату, никакого чада, дыма, там, сигаретного не было, потому что все понимали. И мои гости, и мамины гости, и мама могла сказать, все, уходить сейчас, то ли придет, ему надо отдыхать. Потому что он очень устал и приходил.
О себе? Ну, это будет как бы не обо мне, а как бы о ком-то другом, потому что о себе как-то глупо. Значит, родился я в городе Харькове. Я там прожил 8 лет, плохо его знаю. Родным городом своим считаю Москву. Москву очень люблю. В Москве жизнь начинается в 10-11 часов вечера, а у художественной интеллигенции начинается после 12. Я раньше, чем в 2-3 часа ночи, спать никогда не ложусь. Обычно все сидят в кухне. Кухня – это то место, где собираются гости. Пьют, едят, разговаривают, курят. Вот. Когда уже не в молоту уходишь, они все сидят. У меня жена – критик, а сын – художник. Если гости не у нее – то у него. Иногда вваливаешься после спектакля совершенно усталый и все равно сидят.
Покраснели и гаснут ступени. Ты сказала, сама приду. У входа в сумрак молельни я открыл мое сердце, жду. Что скажу я тебе, не знаю. Может быть, от счастья умру. Но огнем вечерним сгорая привлеку и тебя к костру. Расцветает красное пламя, неожиданно сны сбылись. Ты идешь над храмом над нами, беззакатная глубь и высь.
Вот как произошла их свадьба, я ни слова никогда ни от кого не слышал. Я знаю, что когда они встретились, чуть ли не в первый вечер, папа маме сказал, мы будем ждать или поженимся сразу, без признания в любви. Мама сказала, зачем ждать? Ну вот. И как это было дальше, я не знаю, мне не рассказывают. Ну, по рассказам мамы, она очень рано поняла, что папа очень талантливый человек. Я не знаю, с чего она это поняла, но, наверное, это было видно. Она была горда этим. Вот я, когда открыл мамин шкаф, нашел тетрадочку, открыл ее. Это 49-й год. Это даже не дневник, а какая-то странная тетрадка, где они попеременно писали, как будто не видя предыдущую запись, они писали то она, то он, и про разное. И вот я на кусок наткнулся, когда она обиделась на него, и пишет, как она его любит. Ну, это вообще просто безумие читать. Просто безумие. 49-й год. Это же она не для него пишет даже. Ну, может быть, в смысле, что он прочтет, но, во всяком случае, не для кого другого. Вот теперь я прочел, наверное, первый. А потом он о искусстве актера в 49-м году. И о том, как надо ставить спектакль. Какие-то простые истины, которые он для себя записывал. Как будто это записная книжка только на двоих была. Так вот, после ее объяснения, выяснения, он про искусство актера. Вот это его мышление, он не то что специально об этом думал, он все время об этом думал. Вот я в годах папиных и во всех прочих, я плохо разбираюсь, ну вот в какой-то там, не знаю, там 49-й, 50-й, не знаю, никогда этим не интересовался. Ну вот когда-то еще меня не было на свете. Насколько я знаю, папа ходил в студию Завадского в Моссовете. И с Завадским поскандалил однажды. Ну, если так можно выразиться, он был студентом, а Завадский был Завадским. И он рассказывал, что у них была группа какая-то тайная от Завадского, и они репетировали там что-то. И Завадский узнал, очень рассердился. И на каком-то собрании, значит, папа вдруг осмелел и выступил что-то то ли против Завадского. В общем, это был некий такой бэмс. И Завадский ему ничего не ответил, а на следующий день или вечером того же дня, когда было это собрание, папа, ну, их там занимали в спектаклях театра Моссовета, и он изображал лай собаки за сценой, лаял. И он, значит, стоит, лает, и проходит Завадский. Ну, надо представить себе эту картину, она очень смешная, по-моему. И он лает, проходит Завадский, и Завадский так с ним вежливо поздоровался, ничего не сказав. И, в общем, Завадский ему дал рекомендацию на второй курс ГИТИСа. Его взяли на второй курс по рекомендации Завадского. Я не знаю, чтобы избавиться от него или наоборот, он почувствовал, что в этом парне что-то есть. Я не знаю. В общем, он его сбагрил в ГИТИС. И он начал учиться на курсе у Петрова, формально у Петрова. Знаю, что они все бегали на курс соседний, Мариосина Кнебель и Попова, Алексей Дмитриевич. И мама бегала, и папа бегал. В общем, они все там учились. Основными учителями были Кнебель и Попов. Он их боготворил всю жизнь. Просто боготворил. И мама тоже. Он к Мариосине относился просто ну, совершенно нежнейшим образом, и высоко нежнейшим образом. Вот нежность не такая, не сверху вниз, а, ну, в чем-то даже снизу вверх. Вот Мариосина, Мариосина, это как женщина с Олимпа. Но мама рассказывала, что папа работал в Рязани, и она к нему или приезжала, или жила даже там. Это продолжалось год или два. Да, и та же Мариосина Кнебель его позвала. Он приехал в детский театр, потому что она его позвала быть там режиссером. И они перебрались опять в Москву. С тех пор уже никаких провинций не было. Но вообще это было счастливейшее время, потому что там был Ефремов, Заливин, Перов, Воронов, Чернышова. Помню Шахазизова, директора замечательного, и строгого, и властного, и уважаемого, и папа к нему относился с уважением. Это был директор с большой буквы, вот, театральный директор. Что было в Рязани, я, честно говоря, не знаю. Не думаю, что это была какая-то божественная радость. А в детском театре это была божественная радость, конечно. И Розов, и пьесы, и Хмелик, и друг мой Колька, и «В поисках радости», и все эти молодые ребята, с которыми он все это делал. Это было очевидно для него настоящее начало. Не Рязани, а вот детский театр. Да, Розов тогда появился в их жизни, и отношения с ними, дружба, и папа его всегда называл Виктор Сергеевич, а он его Толя. Он маму называл Крымочка, а она его тоже Виктор Сергеевич. Но это потом протянулось до конца их, до конца жизни папы и мамы, до конца их жизни. У них были разные отношения за жизнь, какие-то папины спектакли он не принимал, и писал ему письма, папа ему отвечал, были какие-то годы не очень такие разговорчивые, но была совместная работа, а потом, главное, был выход из этого в какой-то мир. Это были высокие отношения, высокие отношения. Вот с ними, с Арбузовым, это как, знаете, как камни такие вот в коллекции, какие-то очень редкие, красивые, большие самородки. Вот отношения с Розовым, отношения с Арбузовым. А Розов чудесный человек. Его смешной рассказ, как ему Мариосина позвонила и сказала, не против ли он, если что, его пьесу вот будет ставить молодой режиссер Эфрос. Он сказал, нет, конечно, не против, вот он хочет с вами встретиться. В общем, они встретились. И где-то под лестницей в театре папа ему начал изображать, как он хочет поставить спектакль. Виктор Сергеевич говорит, я ничего не понял, просто ничего не понял. Были какие-то звуки, пришепетывания, какие-то ритмы. В общем, он ничего не понял, сказал, что все очень хорошо, и ушел. Это один случай, а второй случай там же, в детском театре, на каком-то прогоне. И Розов что-то начал говорить после этого актерам. Сказал свое мнение, ушел, и по дороге понял, что он шляпу забыл. И вернулся. И когда возвращался, услышал, как папа актерам говорит: ну, теперь забудьте все, что он вам сказал. Будем делать, как мы договорились. Но честь и хвала Розову, что он всю жизнь и, по-моему, искренне относился к этому с пониманием и любовью. И к папе, и к тому, что он не понимает что-то. Он допускал, что он может что-то не понимать, и что это не значит, что это плохо. Папа ставил много пьес Розова, и «В добрый час», и «В поисках радости», и «Неравный бой», и «В день свадьбы», «Ситуация», так называлась пьеса. Начал ставить «Гнездо глухаря». Это последняя вещь Розова, которую он стал делать. Мы сделали макет, и он начал репетиции, и запрет. Управление культуры запретило. И потом управление разрешило ставить театру сатиры, а не папе, в театре на Малой Бронной. И Розов, я уже не знаю, с легкостью или не с легкостью, но он отдал театру сатиры. Папа обиделся, я помню. Ну, не то, что обиделся, но его это резануло. И больше он пьес Розова не ставил, на самом деле. Ну, может быть, не поэтому, но Розов не писал специально в театр. Может быть, для современника он писал, я не знаю. Вот он самостоятельный драматург. Но вполне возможно, что он папе давал право первой ночи первому читать. Вообще папа не обижался. Я не помню этого качества. К когда мне казалось, что он был мной недоволен, такое бывало, и мне говорил про это, или не говорил, я чувствовал, я говорю, не обижайся, не обижайся. Он мне сказал такую вещь однажды, я ее запомнил, тогда немножко не поняв, я не обижаюсь, я сержусь. Когда случались конфликты с кем-нибудь, он предпочитал их выяснять. Очень редко, когда это все оставалось где-то там за кадрами, переваривалось. Он и письма писал, и разговаривал, и ему даже не важно было отправить. Ему надо было часто просто написать, и дальше он не отправлял это. А иногда отправлял. Это было по-разному, но никогда он не позволял отношения, рабочие или человеческие, оставлять в подвешенном, неясном, смутном состоянии. Вот этой смутности в жизни почти не было. Разные люди бывали, и разные отношения бывали. И вот с Розом это сейчас просто я так скорее к тому вспомнил, какой Роза хороший, а были плохие люди, или хорошие превращались в плохих. Но всегда это были выяснения. С тем же Розовым есть переписка потрясающая. Папа ему написал письмо, когда тот не понял три сестры, его это задело. Вот это слово «выяснить отношения» – это как-то у нас семейное слово. Это не значит, что каждый день этим занимались. Но когда нужно, это было очень точно, четко. И после этого конфликт должен был быть убран. Потом и мама тоже так, чтобы потом сесть пить чай с свободными людьми опять. Брат Алёша, это инсценировка Розовым, братьев Карамазовых, может быть, именно эту вещь он написал специально. Я боюсь тут ошибиться, но так как никто больше не ставил эту вещь, и уж очень она была написана для Яковлева, для Дурова, для Грачева, для Сейфуллина, уж очень как-то все там было индивидуально. Может быть, эту вещь он написал специально. Не знаю. Не знаю. А Арбузов писал специально. Это вот, например, «Мой бедный Марат», он написал специально. И это какие-то странные отношения были. Сейчас даже представить себе трудно. Он написал первый акт, и папа его начал репетировать. Он еще не написал второй, а он уже репетировал. Он не знал, чем кончится. И тот, когда закончил второй акт, он дал, они начали второй репетировать. Это какая-то гениально молодежная ситуация была. Хотя они уже были не молодые люди, но тем более Арбузов. Но такое доверие, это могло быть в студенческом театре, а это было в Ленинском комсомоле, когда уже папа был главный режиссер, и все было весело. Все было весело даже в тот период, в серьезный. Папе очень понравилась эта пьеса «Мой бедный Марат», просто очень. Фильм потом он снял, даже телевизионный по этой пьесе. Я даже больше помню фильм, чем спектакль, с теми же актерами: Яковлева, Круглый, Саша Сброев. Это какое-то очень сильное впечатление, щемящее сильное впечатление. То ли сказка, то ли быль. И по придумке, и по исполнению.
Я заставляю играть так, как я хочу. Но мои приемы, как заставить, достаточно хитрые. Работаешь с артистом и абсолютно железные ему даешь задачи. Он же думает, что это он сам все выдумал. И ты не должен его разубеждать. Но это выдумал все я. Нужно только так его хитро подвести. В этом есть мастерство режиссера. Это целая система работы с актером. Да, нужно быть хитрее их. Нужно быть опытнее их. Нужно точно уловить момент, чтобы сказать им свою точку зрения. И она падает на подготовленную почву. И я придумал такую фразу, что свое мнение актерам нужно сказать с такой же точностью, как парашютисту открыть парашют. Если чуть раньше, зацепишься за крыло, а если чуть позже, то разобьешься. Я люблю каждое утро приходить к актерам, с которыми работаю. Мы знакомы уже давно. Репетиция должна доставлять радость, потому что на репетицию уходит половина каждого дня по всей жизни. И если после мучительных репетиций даже и получится хороший спектакль, это не искупит потерь.
У папы день рождения 3 июля, поэтому никого в Москве нет, и все где-то в разъездах, театра нет. И день рождения, он и не любил его праздновать. Он почему-то не любил ни Новый год, что странно для меня, ни Новый год, ни свой день рождения. И вообще праздники он как-то не любил. И выходные не любил. Он любил начало осени, когда начинаются репетиции. Репетиция была праздник. Когда мы жили на даче в Переделкино, студенты как-то несколько лет подряд приезжали и устраивали какие-то веселости там на даче, какие-то шарики, шмарики, шарады. Он веселился до упада. Чувство юмора у него было большое. Мне трудно его оценить реально, потому что оно мое. Это качество чувства юмора, я понимаю. Оно мое, я на него реагирую. Иногда мне кажется, что я тоже могу так пошутить. Я тут письмо нашел папина, папиным почерком написано, я стал читать. Текст примерно такой. Это тех лет, когда они с мамой еще познакомились, и мама собиралась поступать в ГИТИС. А текст такой. «Что ж ты, сукин сын, мешаешь Наташе заниматься? Ей надо поступать в ГИТИС, а ты мешаешь. Вот дождись, пока она поступит, тогда будешь мешать. Значит, давай с тобой договоримся». И такое строгое письмо, не в его совершенно духе. Читаю, думаю, наверное, какой-то друг был, которому он пишет письмо, чтобы он не мешал. Что-то очень серьезное. Я так вчитываюсь с тревогой, пока не понимаю, что он пишет собаке. Он пишет маминой собаке. То есть письмо маме, на самом деле, но он обращается к собаке таким образом. В юности он был, по маминым рассказам, очень смешливый и веселый человек. Его даже Петров, вот у которого он учился, ругал за то, что он несерьезно учится. Он говорил, что вот папе, мол, кажется, что он так все у него получается, и он поэтому не трудится. Слишком решил по жизни пройти, вот, так сказать, гуляя. Но он действительно таким был. Мама рассказывала как-то. Они где-то гуляли, мама и бабушка, мамина мама, он их вдвоем начал смешить. Она говорит, ну, мне плохо стало просто. Плохо стало от смеха. Вот эту картинку я почему-то ужасно представляю, потому что отголоски этого я застал. Их было с годами все меньше и меньше, потому что он приходил с репетиции ужасно усталый, по две репетиции, иногда еще и радио или телевидение было в тот же день. И когда он был абсолютно мрачный и усталый, я помню, мама его спрашивала, что ты такой мрачный? Иногда даже там ей казалось, что это по поводу нее. Он говорит, нет, ты не понимаешь, я там так выкладываюсь, я там другой в театре. И действительно, он был в театре всегда другой, всегда веселый, всегда бодрый, фонтанирующий, фантазирующий, легкий, творческий. А домой приходил и так вот ел, просто ел, ел. И когда у меня родился сын, я его иногда выносил ему на кухню. Говорю, смотри, как он ручками делает. Он так от тарелки поднимал голову, так. И опять бум, тарелку опять ел. Ложился спать. С годами просто сил меньше было. Он эту всю веселость концентрировал на работе. А зато, когда мы уезжали отдыхать, вот все мое детство, мы уезжали отдыхать в Прибалтику летом. Он для меня превращался в другого человека. Вот с момента отъезда из Москвы, даже сборов, он был другой человек. Просто другой. Я таким его в год не видел. Это было прекрасно. Это была часть жизни такой вольной. Но вот счастье было. Вот как рассказать? Расскажи, как ты был счастлив. Это было лес, палатка, хутор, грибы, лось какой-то встреченный на дорожке. Ну, какая-то вольница, тогда это еще было. Ну, это вот все пронизывало мое детство. И, конечно, и грибы, и мама ягоды очень любила собирать, меня впрягала. Я не любил это, потому что скучно сидеть на коленях и собирать эту чернику. А рыбалка замечательно. Ну, папа очень любил рыбную ловлю. Спиннинг я ненавидел, потому что у меня всегда катушка запутывалась, а он как-то... И однажды к нам приехал наш знакомый на пару дней погостить. А у нас такое маленькое озерцо было около дома. Маленькое совсем. И что-то папа бывал в таком драйве. Он говорит, мы тут рыбу ловим. Он говорит, ну да, вы там рыбу ловите. Поехали, я тебе сейчас покажу, как я ловлю рыбу. Я сейчас у тебя щуку поймаю. Почему-то все обалдело на него смотрели. Он не такой шербак был, который каждый раз ловил щук на этот спиннинг. Это скорее было жест такой вот закидывать эту блесну. По-моему, ему доставляло больше удовольствия, чем редкая рыба, которую он ловил. Но тем не менее, он сел в байдарку, сделал круг по этому острову, закинул, вынул щуку. Это было на моих глазах. Это, извините, сравнение, может быть, чересчур, но вот как Вахтангов показывал актерам, не умея играть на бильярде, как надо играть. Вышел на сцену, уложил все шары, говорит, вот так вот, и сел в зал опять. Он не умел играть на бильярде, вообще никогда не играл. Это показ был, показ. Папа, он показывал замечательно. Не потому, что он хороший актер, а потому, что он хороший режиссер. Он действительно показывал замечательно. Это я свидетель. Я помню, как я вошел на репетицию Отелло, и он за Отелло показывал момент, когда он вот задушил Дездемону, и как он выходит потом. Это было что-то невероятное. Потом Волков замечательно играл, но такого эффекта не было. Он даже потом говорил, что вот чем отличается показ его от актёра, он не смог бы сыграть всю роль, это очень надо распределяться и быть в чем-то холодным внутри, чтобы все это разложить от и до, с начала и до конца, это длинный путь. А вот зажечься, воспламениться и точно, абсолютно выразить момент, это было очень сильно. И каждый раз это было очень сильно. И точно, и сильно. И било своей резкостью и точностью. Даже когда это не были моменты такие вот, как смерть Дездемоны у Отелло, а более спокойные, психологические, в разных спектаклях, эта точность поражала. Абсолютная точность. И крайнее выражение этой точности. Это был именно показ, а не игра. Но в этом показе он был настолько внутри этого персонажа, что это просто убивало своей эффектности. Папа ничего не умел делать руками. Ничего. Я помню почему-то вот его пальцы, когда он что-то пытается сделать, там проводки что-то соединить. Это вот до сих пор в глазах у меня стоит, что это вот одно к другому, его пальцы, эти проводки, они не должны касаться друг друга. Вот это было какое-то очки падающие, вот проводки, пальцы, что-то все как-то не ладилось. А мама наоборот. Он относился к ее занятиям любовно. Любовно почему? Потому что они были уютные. А уют – это был бог нашего дома. Это был уют, уютный дом. Там все очень уютно себя чувствовали. Мама вносила уют пирожками какими-то вечерними, там, с изюмом, вот такими бытовыми штуками. Папа вносил уют получением удовольствия от этого. Лежанием на диване, слушанием музыку, джаз. Он очень любил джаз, все время заводил джаз или французских шансонье. Это был тоже часть уюта дома. Ну, мама всегда очень шила хорошо, и на даче у нас долгое время всякие коврики были ей сшиты на стену, на кровати. У нее был дар обуючивать быт. Раз салфеточка лежит, и уже вроде дома, даже если не дома. Как-то это такая способность была. Она общалась в последние годы с Лили Брик. Она писала книжку о Яхонтове, мама. И она была влюблена просто в Яхонтова. В детстве еще. И так с детства это все тянулось, пока не кончилось вот этой книжкой в память его. И Лили Брик подарила ей какие-то шторы, которые она с женой Яхонтова шила в свое время. Шторы из кусочков, они были сотканы из таких вот, как лоскутное одеяло, из только кусочки 20-х годов. И мама счастливая принялась за реставрацию, собрала каких-то кусочков, которые по стилю подходили. В общем, у нее вот висят эти шторы, и сейчас висят, сшитые Лили Брик, Лили Поповой и мамой, какое произведение искусства. Мама любила все делать руками. Вот сделаем ковер, ох, сделаем. Для того, чтобы красивая штука висела на стене. Вот тогда жизнь будет еще лучше, казалось. Вот когда у нас протечки были, как у всех, на потолке, мы что-то рисовали, закрашивали их. Вот долгое время слон с крыльями у нас был на стене нарисован. Вместо протечки мы сделали слон такой с крыльями. или божью коровку. И жили годами под этим прекрасным потолком. Мама рисовала замечательно. Она рисовала портреты наши все, и знакомых, и нас. Она даже лиц не рисовала, но так все похоже, просто потрясающе. У нее такой дар был. Но она его как-то забросила, она его совсем не развивала. А рисовала она просто фломастером, так натмашь, как Кукрыниксы. Раз и похоже, вот есть портреты бабушки, папы, меня, знакомых наших. Потрясающе. Но она совсем не продолжала это дело. Рисовал я с детства, ну, как ребенок рисует с детства. Ну, так я рисовал с детства. Какие-то картинки там, какие-то смешные у меня сохранились даже. Ну, это все так мило, смешно. Потом я, когда уже в 10 классе учился, я понятно, что надо куда-то поступать. Ну, что художник, это понятно, как-то это так, не знаю, само собой, а куда еще? Ну, начал готовиться. Понятно, что подготовиться я не могу так, чтобы поступить в Строгановку, скажем, куда хотелось. Мама ходила со мной к учителю, которого звали Анатолий Васильевич, кстати. И он ей сказал, что, в общем, сейчас поступать не имеет смысла. Надо еще годик потренироваться. Ну, там, кубики, носы, уши, там, гипсы какие-то. Чтобы поступить, надо грамотно рисовать. И однажды на кухне мама мне сказала, знаешь, давай ты вот куда ты поступишь, это в театральное. Там все знакомо, вот театральный художник, прекрасная профессия. Ну, давай, конечно. Раз ты говоришь, давай поступим. Я поступил туда. И как-то полюбил. И уже речи о другом никакой не было. Это мама мне сказала, чтобы я туда пошел. Ну, я пошел. Я вот многими вещами я в жизни занимался, и театральные декорации делал довольно долго, и живописью потом увлекся, и много лет, даже больше 10 уже занимаюсь только этим. Но вот сейчас мне захотелось почему-то по какой-то дурацкой прихоти такой поставить спектакль, как режиссер. И когда я начал это делать... Вот как будто он стоит за плечами просто, папа. Я даже не знаю. Я не умею, совсем не умею, никогда не учился. И даже мало ходил к папе на репетиции по глупости. Почти не знал, как он это делал. Я не говорю о том, что у меня получилось или не получилось, ни в коем случае. Это, к результату это не имеет отношения. Божественный процесс. Он мне подарил этот божественный процесс просто так вот. Я нашел его подарок через 17 лет, как его не стало. Почему-то он где-то мне его оставил. Вот я его нашел. Ну, конечно, жалко, что они это не видят, что у меня получилось. Первые полгода, когда спектакль вышел, и тут начали его поругивать как-то в газете. Ну, и вообще, пойди пойми, что ты сделал. Кайф ты кайф, и ты испытал. А что в результате получилось? Надо ли этого кайфа стыдиться и забыть, и больше не возвращаться к этому? Или это еще и имеет смысл какой-то... Ну, в общем, как бы ты волей-неволей встал на панель, ты стал виден. Так бы, конечно, мне помогло бы их любое подмигивание, любая реакция. На самом деле, мне кажется, что я ее получил, но это, может быть, мне так кажется.
Мне кажется, что ни в коем случае художник не должен ограничиваться какой-то одной творческой системой и не должен без конца лелеять свои старые убеждения. Потому что человек взрослеет, у человека появляются другие какие-то мысли и о жизни, и об искусстве. И если он беспрерывно держится за то, в чем он был силен 10-20 лет тому назад, то это никогда никаких плодов не приносит хороших. Я что-то пробовал и в других театрах, не свойственных, что ли, моей буквальной такой творческой системе работы. Я не знаю, удавалось мне это или не удавалось, я всегда считал, что нужно очень резко меняться. Что-то коренное остается в тебе неизменным. Но нужно не бояться делать резкие повороты, какие-то резкие поступки.
Выше любви ничего нет. Выше любви ничего нет. Самое прекрасное – это любовь. Ну, понимаете, бывают такие идиоты, которые любят бездарных артистов. Понимаете, я всегда влюбляюсь в своих артистов. Всегда. Но они очень талантливые. Очень талантливые. Мне кажется, вообще не влюбляться невозможно, потому что ты живешь одной жизнью с ними. я всегда очень дорожу, когда есть актеры, ради которых имеет смысл работать. Актеры — это замечательные люди. Женщины всегда прелестные, мужчины всегда живые, остроумные, подвижные. У них организмы внутренние очень подвижные. И поэтому это замечательная категория людей.
Папа очень любил своих актеров, очень любил. Вот свою компанию он очень долго любил. Потом начал в эту компанию звать сторонних людей, которых тоже любил. Они иногда оставались некоторое время в его компании, иногда быстро очень уходили, иногда уходили, не дождавшись даже результатов до премьеры. Но всегда, когда он работал, он просто влюблялся в них. Он абсолютно наивно в них влюблялся и готов был талантливым прощать их капризы и все такое прочее. Потому что любил их. И мужчин, и женщин. Он просто любил художников, с которыми он работал. Даже если они были не очень крупными иногда художниками, но художниками. И они участвовали в общей компании. Вот эта компанейскость, вот, которая с детского театра шла, он там плавал, как рыба. И актеры, надо сказать, платили ему тем же. В работе. В работе. Вот когда с ним работали, у него был дар влюблять в себя актеров. Он не делал это специально. У него были такой занимательности, заманчивости и азартности художественной идеи, что актеры его любили. Те актеры, которые с ним работали, в результате они его любили. Это очевидно. Переставая работать, они могли заниматься чем-то другим. А так любили. Это же была страшная история, когда его выгнали из Ленкома, перевели на Брон. Ему разрешили взять 10 человек с собой. Так вот, груда пальто в нашем коридоре на кресле, когда они пришли все узнавать список людей, которых он взял, это же забыть невозможно. Это просто невозможно забыть. А Доскин Толя плакал, что его не взяли, а его не взяли. Можешь себе представить, какой был там выбор, я уж там не знаю по какому счету, но вот кто-то прошел, кого-то взяли, он через там полгода ушел. Ну, не в этом дело, а дело в том, что просто все хотели, все за ним шли. Когда вот все разошлись, мы остались одни. Вдруг звонок по телефону. Мама подходит, и там голос. Значит, это квартира Эфреса, да? Мы тут следим за вашей квартирой. Значит, что-то от вас много человек так выходит. Мама задохнулась просто от гнева, узнав голос Ширвинда, который только что вышел из нашей квартиры и решил пошутить, позвонить. Шутник. И она протянула молча трубку папе, просто плача. Вот это эпизод. До какой степени это напряжение было, что оно сорвалось в таком юморе. Папа очень любил стариков. Очень вот с теми стариками, с которыми он работал, он просто начинал их боготворить. И Кторов, и Пруткин, и даже Степанова, которая участвовала в закрытии «Трёх сестёр» его. А потом он с ней поставил два спектакля. Она играла и в «Тартюфе», и в «Живом трупе». Как будто ничего не было. Вот он умел стирать из памяти все плохое. Просто стирать. И действительно как будто не помнил. Так он стариков просто обожал. И «Пляты» Раневскую, конечно же. И когда он ставил дальше «Тишина», какие-то рассказы были. Я сейчас не воспроизведу это все, но и Раневская, ну, персонаж, ничего себе, Раневская. Потому что ей вообще нельзя было замечаний делать при всех. Ей нельзя было сделать замечаний при всех. Он ей делал замечания отдельно. Ей нельзя было оставить со всеми и сделать замечания. То есть это был такой фрукт. Но и это он принимал. И они все были художниками вообще. А он к этому относился свято. Ну, будь ты хоть с рогами, но художник. Значит, ты имеешь право вот на многое, на очень многое. И ему было интересно с ними. Раневская звонила домой, своим голосом говорила: «Это Дима, у вас голос, как у Андрея Рублева». Ну просто: «А у вас кто жена?» Она меня спрашивала: «Актриса?» Я говорю: «Нет, слава богу». Но это все не забудешь. Когда она звонила, я своей жене и не говорю: «Возьми другую трубку, возьми другую трубку, услышь ее голос». Так что, конечно, это что-то необычное было с этими стариками, входило в дом и в атмосферу, и в еду за столом, когда вдруг раздается звонок, и звонит кто-то из них, или он кому-то звонит. Шостакович, как нам однажды позвонил. Нам. Мне. Как папе он позвонил. Он был на братья Алёши. Поднимаю трубку. Странный голос. У него уже был очень странный такой какой-то детский ломаный голос. Папу зовут. Значит, и папа уже мне показывает, возьми телефон. Я взял, я услышал все то, что он говорил. Это было недолго. Это было жутко сбивчиво. Жутко сбивчиво, но смысл, что мне очень понравилось, мне очень тяжело ходить, я с трудом поднялся на лестницу, но мне так понравилось, я теперь на каждый спектакль буду приходить и подниматься по этой лестнице. Это было такое бормотание какое-то, детское бормотание. Папа только говорил спасибо, 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 и все. Вот это... Какое-то приобщение к тем людям, которые на моих глазах умирали постепенно, но это как мамонты. Но я их, благодаря тому, что я папин и мамин сын, я их успел потрогать немножко. И сейчас я могу сказать, что я Раневскую увидел. Я за ней заезжал. В Доме кино был фильм «Феллини», «Клоуны» или «Амаркорд». И папа попросил меня за ней заехать. И я заезжал, она жила вот около Малой Бронной. Я заезжал, поднялся, мы с ней вышли, я должен был проводить в Дом кино, чтобы посадить. Я помню, мы выходим, а там были выборы какие-то через несколько дней, и приколачивают рамочку с портретом Косыгина, как избираемого по этому участку. Она оборачивается на этот портрет и так делает такие глаза и спрашивает у этого человека, который прибивает эту рамочку, а кто это? Тот не знал, что делать, значит, в общем, мы ушли. Это фантастика, это фантастика. Даже те крохи. Вот у меня ощущение, что они выходили уже в дверь, а я успел за кончик платья потрогать, из чего это все было сделано. Он же не всегда работал с хорошими актерами. С тем, с кем можно было, с тем он и работал, особенно на вторых ролях. Но он никогда их не заменял, потому что они плохие, раз он их взял. И они вот сейчас, если поговорить со всеми с ними, они счастливы, что с ним работали, как они возвысились, как они самоуважали себя. Никогда он не обижал человека, если он с ним работал. Так же и с художником. Уж если он позвал, так значит, он каким-то своим путем, не тиранским, он вынимал из него максимально то, что он может дать. И никогда не заменял. Никогда не заменял. Как он управлялся с актерскими характерами, это я знаю точно ответ. Два качества у него было. Любовь к тем людям, с которыми он работает. Он в них действительно влюблялся. И второе – это божественное терпение. Все. Вот секрет его мастерства в самом общем плане. Это терпение было просто... Ну, иногда я был свидетелем некоторых там его... Мне казалось, что ну, сделай же так, чтобы было по-твоему. Нет. Нет, не делал. А как-то это так все было, ну вот, мягко. Я не помню его, ну, таким... Хотя это не значит, что они могли им крутить, естественно. Но это как-то происходило по-другому. Никакой строгости не было. Даже опоздал кто-то, не ругали. Ну, значит, он не мог раньше прийти. И все такое счастье. Это было счастье. Хотя в этом тоже есть оборотная сторона. Я помню, что папа по этому поводу говорил и думал, и чувствовал. Конечно, был круг актеров, круг художников, но проблема заключается в том, так как жизнь длинная, потом хочется этот круг менять, кого-то позвать, кого-то не занимать, и тут начинается разложение. И с этим разложением, в общем, он не справился. Он справлялся с коллективом друзей, превращая в единомышленников и друзей, даже не единомышленников и не друзей. Но с брошенными женами, так сказать, в кавычках, я имею в виду актеров. Он не справился, и они его, в общем, покусали. Ну, директор театра, это был последний спектакль на Малой Бронной. Это вообще какое-то уникальное явление в театре. Это волшебный спектакль, вот волшебный спектакль. От него даже, знаете, не остались фотографии. Просто не осталось ни одной фотографии нормальной. Что-то все мелькает, что-то как будто... Природа засветила еще и пленки ему вдогонку, вот непонятно. А ощущения от этого спектакля я помню, вот как от брата Алёши помню, от «Женитьбы» помню, так и от директора театра. И как он его делал, находясь в жутчайших отношениях в этот момент со всем театром, Вот для меня это такая загадка, такая высота, как, я не знаю ответ, как можно репетировать и любить артистов, а потом знать, что некоторые из них идут после этого против тебя строить интриги. Это очевидно, это такая, ну, театр же там, ничто не скрыто, там вообще все известно, не только прошлое, но и будущее, не говоря о сегодняшнем. И в этой обстановке сделать это волшебное произведение, эту бабочку, состоящую просто из каких-то перепонок, до которых дотронуться-то нельзя, она летает. Вот ее в руки страшно взять, что пыльца слетит, и она осядет. Вот я же говорю, даже фотографии не осталось. Как будто это чудо какое-то было просто. Вот сделал этот спектакль и ушел. Я там был художником, я с гордостью могу это сказать. И декорацию мы сделали хорошую. Мы, потому что, ну, это не только я, естественно, а вместе, мы даже ругались на этом спектакле. Мы в переделке находили на даче и ругались, потому что я уже думал, что я повзрослел, а он мне что-то такое просил сделать, что мне не хотелось. В общем, даже поругались однажды, я помню, неприятно, неприятно. Но получилась замечательная декорация, легкая, простая, очень, просто как нечего делать, такое фу, вот, вздох. Редко, когда можно про свою работу сказать, что доволен. Похвалил ли папа? Я не помню. Он вообще меня никогда не хвалил. Это не в стиле отношений был. Но раз вышло, раз он согласился с этим, то я понимал, что хорошо. Папа вообще как бы не позволял себе ничего педагогического. Просто не позволял себе. Я однажды... Ну, так как я был художником в театре, значит, надо было свои идеи как-то отстаивать перед становочной частью. И мне, конечно, как молодому художнику казалось, что все делают не так, из-за лени, там, неумения и так далее. И я как-то поскандалил, в общем, что редко бывает, но я как-то поскандалил. И как-то до него дошли эти слухи, кто-то ему, наверное, сказал, или я даже пришел и рассказал дома. Он мне говорит, завтра приди, только как ни в чем не бывало. Вот не продолжай выяснять отношения, как ни в чем не бывало. Забудь. Сделал? Забудь. Говорит, надо позволять себе это очень редко. Очень редко. Но уж если позволил, добиваться просто хоть умри победы. Но позволять себе очень редко. И он всегда, когда это делал, он это делал, ну, отчасти расчетливо. Отчасти расчетливо. Хотя... Траты были неимоверные, но они были заквашены и на расчете. А вот это, мол, я вам не позволю. Вот за этот барьер никто не пройдет. И действительно. А на завтра опять все. Вот не тянулась эта коммуналка. Он в коммуналке вообще не мог существовать. Это не его стихия была. Он мог только летать. На кухне, на коммунальной не летает никто, кроме мух. А он был бабочкой, а не мухой. Для бабочки и стрекозы нужна хорошая атмосфера. Он ее создавал вокруг себя. И если гроза была, то на следующее утро опять солнце, ветерочек, цветочки. И он сам их сажал, вынимал из карманов, приготавливал дома, приносил всем и так далее.
Вообще мне кажется, что сейчас утверждает себя какой-то хваткий стиль. Люди... Неожиданно как-то все стали все уметь, стали мастерами. Необыкновенно научились делать шлягеры. Но как-то с опаской иногда смотришь на все это. Куда мы можем зайти? Люди в театр начинают ходить из чистого любопытства. Конечно, это тоже неплохо. Но чтобы утолить это любопытство, театр начинает бог знает что придумывать. Жизнь вообще очень драматична. И надо, вероятно, стремиться к глубокому осмыслению жизни. Нужна какая-то крепкая почва под ногами. История, биография. Вот что важно.
Станиславский, Станиславский, Станиславский. Все твердят, твердят, твердят. И даже у нас обычно ироническая улыбка. И мало кто знает, что же такое Станиславский. А Станиславский – это человек исключительный. Ну, прежде всего, такой красоты человека, даже внешне, наверное, бывает в 100 лет раз. Притом совершенно скромный, тонкий, изящный, ненавязчивый и стесняющийся своей красоты. Это был во всех смыслах идеальный человек. От красоты до интеллигентности, образования, культура, ну все, это был идеальный человек. Этот человек создал театр, коллектив великих артистов. Это первое. А второе, он впервые рассказал публике, что существует кроме актера и пьесы цельность спектакля, трактовка, концепция, единство формы. И это был МХАТ. Я думаю, что за вот 100 лет лучшего ничего в мире не выдумано с точки зрения театрального искусства, чем МХАТ.
На роль такого летописца, наверное, не очень гожусь, потому что у нас как-то не очень воспоминаниями это занимались. Все как-то вот сегодняшний день, ну, завтрашний, ну, послезавтрашний, но не вчерашний. А вот скорее говорили о старом МХАТе, о чем-то там увиденном, там, в каких-то кино или спектаклях. Никто никогда не вспоминал про ГИТИ 49-го года, или про Рязань, или про то, как папа пришел работать в детский театр. В основном разговоры были об искусстве, пардон. Стыдно было просто так болтать. Потом и не хотелось, а на какие-то темы болтовня с ним – это одно из высоких чувств, которые у меня остались. Ну вот, я не знаю, я про себя я не очень понимаю, потому что я там вырос, и это была та вода, в которой я плавал. Мне сейчас трудно, я делаю усилия, чтобы ее вспомнить, из чего она состояла. Но я помню, когда бабушка умерла, мамина мама. Уже гости расходились, вспоминок. Он лежал в моей комнате маленькой, на моей кровати, и я тоже пришел туда, прилег. В общем, мы лежали, смотрели в это окно, которое почему-то было не зашторено. Вечер какой-то, фонарь горел. И о чем-то разговаривали. О чем-то таком почти постороннем. И вот этот спокойный, нормальный разговор ни о чем. В этот момент у меня чувство было просто, что вот круг спасательный мне кинули. Хотя он этого специально не делал. Как к печке подходят люди. Она же не хочет согреть, она просто горит, она просто теплая. Хочешь, подойди, ты знаешь, что если ты подойдешь, ты согреешься. Мой друг Данила Карагоцкий часто вспоминает какие-то разговоры, когда он приходил. Начиналось шуточно, папа всегда спрашивал, он из Ленинграда сам. Он спрашивал, ну что в Ленинграде? Каждый раз одно и то же. Это было уже как хохма просто. Ну что в Ленинграде? Он начинал что-то рассказывать. Например, про Шагала. Кто-то что-то сказал. Мы тогда с Данилой старались постигать профессию, так сказать, художника. И все законы, законы. И вот что-то схлестнулись. Я не помню. Мы с ним на одной стороне, на другой. По поводу Шагала. С 6 пальцами автопортрет. Или с 7, там сколько было пальцев. Больше, чем нужно. Мы говорили, что есть закон даже в этом, а он говорил, что законов нет. Это не значит, что он считал, что законов нет, но ему в тот момент хотелось показать нам, что искусство – это вольно. Не смирно, а вольно. А мы хотели доказать, что даже в этом вольно есть свои законы. И вот этот разговор, он был часа полтора или два. А этих разговоров было, ну, я не знаю, много, много. И этим он жил, или он на нас что-то выяснял, какие-то репетиции свои, неполучившиеся мысли, там, отношения с тем, с этим. Вот театральный мир, вот его театральный мир вот с актерами, роли, как это, как там Вершинин и Маша, там, это все было Вершинин, Маша, актеры, директор, кто-то что-то сказал про спектакль, что это означает, скритик. Это все была такая каша, где все так помешивалось. Вот помешивалось такой мешалкой. Знаю, что когда вот вам папа слушал, это кто-то мне рассказывал. Не помню, не помню. Тоже уже подхожу к возрасту, когда не все помню. Когда слушал по радио Качалова, он скептически отзывался об этом в молодости, еще живя со своими родителями. Чем вызывал бабушкины довольно негативное, как ты, мол, Толик, так отзываешься об авторитетах. Ну, что касается авторитетов и скепсиса по поводу Качалова, папа потом в своей жизни настолько это восполнил этот скепсис такой любовью к Амхату и к Качалову, и к Станиславскому, и к Немировичу. Это были любимые его люди. Это вообще были как члены нашей семьи. Вот в том ящике, про который я все время рассказываю, вместе с моими детскими фотографиями, мамиными дневниками и вырезками из статей лежат фотографии старых мхатовских актеров в ролях, дореволюционные какие-то. Это все вперемешку лежит. Это был такой суп, где все плавало на равных правах. Вот мои детские фотографии и Качалов. И папа обожал это. Это была для него недостижимая мечта МХАТ. Чтобы двери не скрипели, чтобы жили все идеями художественными, из-за блока поссориться. Вот они и поссорились из-за блока. Маме нравилось, папе нет. Из-за блока поссориться — святое дело. И забыто пошло, а из-за блока — святое дело. Вообще, я привык к тому, что быт решается как-то походя. Ну, им нельзя жить, им как-то неинтересно жить. Как-то, ну, не то, что стыдно, просто не очень интересно жить. Вот про что-то, про Феллини. Ну, а о Феллини там что спорить, это безусловно. Но о том, что вот в искусстве можно поговорить и куда-то прорваться, и что-то понять для себя, сформулировать, что-то отстоять, кого-то переспорить. Вот интересно. Нет, я не помню, чтобы кричали у нас дома. Наверное, было, но я не помню просто. Значит, не кричали. Я бы запомнил, наверное. Папа и мама, они молчать могли вместе. Молчали вместе как бы про одно. Вот с некоторыми людьми можно молчать, но как-то про разное. А когда про одно, это очень редко бывает. У них так совпало, они счастливые люди. Им очень повезло друг с другом. Просто очень повезло. И папе с мамой, и маме с папой. Ну и мне с ними, конечно. Ну, у них какое-то было удивительное совпадение, я не знаю, не характеров, а чего-то более такого вот биологического. Им никто не нужен был, когда они вдвоем. Гости приходили, уходили, но им достаточно было, что он слушает музыку лежа на диване, а она сидит, что-то шьет, что-то перебрасывается словами. Но цель не в темах или в обсуждении чего-то, а в совместном нахождении друг с другом. Он часто приходил, усталый, вот поест, ложится отдыхать и говорит ей: киска, посиди со мной. Ну, берет какую-нибудь тряпочку, начинает шить. И это смысл жизни. А когда они молчали, молчали ли они про меня? Наверное, молчали, конечно. Конечно, молчали. Они молчали про все. Вот они так шили, слушали музыку вместе, а на самом деле что-то там происходило такое, какой-то взаимный обмен. Не только информацией, но каким-то воздухом. Конечно, они вторгались иногда, как сказать, в работу друг друга. Но папа читал мамины статьи, естественно, она ему давала сама. Поначалу он вообще учил ее писать, он учил ее работать. Она писала статью, там они вместе там думали что-то такое, она писала, да. Потом он рассказывал мне, что у них перерыв, они уходят на кухню, она начинала болтать о чем-то. Он говорит: киска, ты что, нельзя делать перерыв? То есть мы можем есть, но надо продолжать. Он ее запирал буквально в комнате, чтобы он ее приучал к работе, вот приучил. Но он первый это постиг, такой способ жизни в работе. И ее, конечно, туда погрузило с полной мерой. И она туда ушла, в работу. Работа для нее, конечно, была. Но работа была для нее, потому что он был рядом. Я сейчас прочитал ее письмо к подруге после его смерти. Она говорит: я никак не могу в себя прийти. Меня качает, как на волнах. Спасаюсь как какой-то оборот такой, ну, чем спасаюсь, работой, ну, какой-то в этом уже есть такое, ну, это уже бессмысленно, такой подтекст там есть. Этой бессмысленной работой спасаюсь уже теперь. Ну, как говорится, что писать иконы, когда Бога нет? А художник что еще умеет делать? Он все пишет и пишет. Уже Бога нет, он все пишет и пишет. Вот фильм. Судьба. Вот я где-то читал, что когда мужчина пишет стихи, он пишет для Бога, а женщина, когда пишет стихи, она пишет для мужчины. Ну, конечно, мама писала для папы. Вообще работала и жила для него. А он, конечно, ну, как-то вот еще для чего-то. А у папы тоже были боги. И, скажем, Феллини был одним из олимпийцев. И он даже в книжке написал про него что-то такое замечательно поэтическое, про его фильмы там все. И однажды мы приходим с ним в театр, вместе шли, и на служебном входе работала, как Галина Осина была, замечательная старушка. Она ему дает письма. Он так их перебирает, и вдруг я вижу, он бледнеет, просто бледнеет. Что-то с ним случилось. И показывает мне конверт. Там письмо от Феллини лежит. Ну, это гром просто. Это кто-то ему перевел Феллини кусок из папиной книжки. Каким-то образом это дошло до него. И он прислал благодарственное письмо, и оно у нас лежит. Просто они не знакомы никогда были. У него не было такого, чтобы познакомиться с Богом, со своим. Ему достаточно, что он был. Он обожал джаз, да. Он обожал джаз. Привозил пластинки, собирал их. Джаз в основном. Джаз и французские шансонье. Он это и в спектаклях всегда использовал. Он очень редко, когда с композиторами работал. Он в основном из своих любимых музык их вводил. Шостаковича он очень любил. И джаз. Джаз. Вот весь спектакль «Отелло» он построил на Элли Фицджеральд. Удивительное, странное совпадение такое. Так не придумаешь специально. Почему-то Фицджеральд и «Отелло». Ну, только что черное-черное. Но этого мало вроде. А удивительно подошло. Вот. Доволен он бывал, да. Но я не помню слов никаких. Вот типа «Ай да я». Не помню совсем. Их, по-моему, и не было. Это выражалось в другом, в легкости и в хорошем настроении. А вот теперь можно вздохнуть и 5 минут побездельничать или 5 минут прогуляться хорошим шагом вдоль улицы. Я не знаю, это все в другом выражалось. Просто в хорошем настроении. Чаще всего направленным буквально куда-то в другую сторону от сделанной работы.
Искусство не должно только отражать. Надо что-то противопоставить, что-то увидеть другое, но что-то такое усмотреть, что может быть. А все-таки тот выиграет, кто сумеет схватить какой-то душевный объем. Но его невозможно создать без особой атмосферы театра. Особая атмосфера театра нарушена. Это проходной дом. Это проходной дом, это коридор. Холодный часто. Неотапливаемый коридор. Это не храм давно. И смешно уже, что в пальто нельзя пойти по сцене. А уж то, что на цыпочках Станиславский ходил, это вообще смешно. Потому что это уже никто не помнит. И это уже некому рассказывать. Ведь правда, действительно, допустим, наши ученики уже вообще не будут знать, что такое храм. А ведь мы этим жили. Ведь смешно, что меня все время, всю жизнь обвиняли в модернизме. А я сейчас такие вещи говорю.
Смотреть свои спектакли на премьере или на генеральной репетиции с публикой мучительно.
Я однажды шел в театр и придумывал, с чем можно сравнить то чувство, что испытываешь на генеральной или на первых спектаклях. И понял, что так, наверное, чувствовал бы себя лоцман, если бы ему пришлось стоять на берегу и следить, как, допустим, его сын ведет корабль сквозь очень бурный, запутанный участок пути. С суши бы казалось, что корабль все время врезается в берег и тонет, что каждый поворот неосторожен и неточен. Наконец, путь пройден, и лоцман, мокрый, измученный, садится на песок. Но лоцманы, наверное, люди уравновешенные, а тут смотришь на сцену, и каждый изгиб действия проходит через твой позвоночник. Вот прошел один момент, за ним второй, третий, переход в четвертый, а сил уже у тебя нет, и каждый случайный кашель в зале кажется тебе взрывом. К тому же есть спектакли, как бы похожие на те рисунки Пикассо, что сделаны без отрыва пера от бумаги. Там все дело в непрекращающейся линии, в непрекращающемся движении. В этом особенности прелесть целого акта, часто всей пьесы. Но даже от одного волнения, а не потому, что актеры невнимательны, линия рвется и создается совсем другой рисунок, произвольный, никем не планируемый, гораздо хуже прежнего.
У всех режиссеров крупных все воруют, у папы не воруют. Почему? Воровать нечего. Воздух. Как можно воздух своровать? А он, этот странный воздух, из которого были сотканы его спектакли, он как-то делал, потому что он не мог сделать иначе. Он какие-то манипуляции руками делал в этой тишине странно, не кричал, ничего. Все как-то так ту-ту-ту-ту-ту. И что-то возникали, какие-то отношения, полувзгляды, полудвижения, незаконченные мизансцены. Актеры сначала не понимали, почему говорят, это не важно, не важно, не важно, не важно. Ходите тут и все, и говорите. Или как хотите, так и сделайте. Для него что-то было важно, совсем другое. Из этой как бы необязательности возникало, возникало что-то непередаваемое. Возникал воздух, который украсть-то нельзя.
За время работы с папой совместной, 12 спектаклей мы сделали, конечно, похвал я видел мало. И это тоже может быть часть... школы. Не захваливал он меня и даже совсем не хвалил. Одним из самых сильных в этом смысле впечатлений, я помню, я сделал какую-то очередную версию, мы делали «Живой труп». Я что-то очередное там сделал и лег спать. А я работал тогда в той же комнате, где спал, у меня не было мастерской. В общем, я уснул, а он пришел поздно с репетиции и заглянул ко мне в комнату, видит, что я сплю, посмотрел в макет, и когда я проснулся утром, он спал, я уходил раньше, но там лежала записочка такая рваная, такая, как на каком-то куске моей бумаги, так оторвана. «Демьяшка, в этом что-то есть. Ох, как я был счастлив! Ох, как я был счастлив!» У меня записочка сохранилась. Мы работали, конечно, не... Ну, может быть, терпения у него было немножко больше, потому что я сын, и он все-таки имел в виду, что я чему-то еще и должен научиться, и как-то не ударить меня больно. Да, но вот эти спектакли, которые мы с ним сделали, они какие-то получались легче, какие-то очень трудно, какие-то я люблю до сих пор, за какие-то мне немножко стыдно. Но это много мы сделали с ним. «Месяц деревни», «Лето и дым» Теннесси Уильямса. Пьесу Радзинского, продолжение «Дон Жуана», мы сделали «Горбузова», «Воспоминания», в «Амхате» мы сделали «Тартюф» и «Живой труп», «Мизантроп на Таганке», «У войны не женская». Ну, 12 спектаклей, в общем. В результате, ну, скажем, о «Тартюфе» я вспоминаю как о какой-то божественной радости. Вот он так выскочил как-то, почти без мук. И спектакль был такой веселый, ну, такой роскошный спектакль. Папа не всегда ставил такие веселые спектакли, но этот спектакль был очень веселый, кроме всего прочего. Такой радостный, радостный. Вертинская, Калягин, Любшин, Юра Богатырев. Ну, просто роскошь такая, вот как камни такие драгоценные. И декорация тоже получилась так легко. Легко. Придумывалась нами легко. А некоторые жутко трудно, и сейчас уже... как-то так. Ну, вот было, наверное, можно было как-то и получше это сделать с моей стороны. Ну, вот так. И вообще декорация была для него приятным дополнением к тому, из-за чего он работает, а не то, что она что-то решала. Приятным дополнением. Он ставку делал на другое. А это так, так, ну не так, ну немножко не так, ну хорошо, ладно. Я все равно, я это прикрою как-то по-другому. Я все равно сделаю то, что мне нужно. Ну, не знаю. Я вам скажу о дороге, если так можно вообще углубляться. Это великий ход, это открытие, потому что придумать, что это страдание Гоголя от несовершенства России, и так этому найдена была форма. Чичиков с Селифаном ездили по помещикам, и начинался спектакль, что Селифан мрачный, как любой слуга, которому надо за лошадьми ухаживать, а барин куда-то ездит в непогоду и по кочкам. А Гоголь был веселый, он говорит, я тебе сейчас покажу Россию, здесь и то, и другое, и третье, и пятое, такие прелести. Постепенно Чичиков понимал выгоду этого путешествия и начинал свои торгашеские дела, а Гоголь мрачнел, понимал, что полная бесперспективность. Людской материал на нуле. Вот ход. Там же действовал Гоголь. Там заложены были такие вещи больные, что какие там несовершенства формы, какие кризисы, которые там папа считал, что он в это время проходит. Может быть, и проходил, но важно ведь, кто проходит кризис, понимаете? У Феллини тоже был кризис, когда он 8,5 делал. Он не знал, как его назвать, этот фильм. Иногда кризис дает такое, и в самом кризисе можно у хорошего, у большого художника найти такое, что, ну, опупеть можно просто, что в нормальном состоянии не увидишь. Он открывается в этот момент, он свою беззащитность показывает, и так это все видно вдруг, его кухня, что вообще-то, если не со стороны смотреть, то надо быть, особенно людям, которые, наверное, в театре должны разбираться, нужно быть благодарным этому моменту. Это как извержение вулкана. Ты можешь это наблюдать, ты лучше поймешь строение Земли, Вселенной, природы. Этот момент тебе Богом не спослан. И... Да, я так завожусь, потому что мне обидно за папу. Я помню, как он переживал, как эти все... вокруг многие, во всяком случае, радовались, что вот он в кризисе. Как сказал Сергей Михайлович Бархин, мой учитель и вообще друг, и старший товарищ, я не знаю, как его назвать, замечательный театральный художник. Когда приехал Шемякин с выставкой, была выставка его в ЦДХ, после длительного перерыва, когда все о нем говорили, Бархин говорит, ну, все вздохнули с облегчением, не гений. Ну, кошмар! Вот все вздохнули с облегчением. Кризис. А, он такой же, как мы. Я говорю, мне хочется его защитить. Но защитить его невозможно. Проблема была не в этих людях, а в нем. В нем. Это он сам с собой разговаривал. Он переживал, что он не может измениться, не знает куда. Вот сейчас он в процессе размышления. Вот это был основной противник-то в нем. Поэтому, когда кто-то меня там спрашивает, как ты думаешь, как бы он себя чувствовал сейчас? Те же проблемы. Те же проблемы. Во-первых, с властью все не так просто, как кажется, на первый взгляд. Да и на второй тоже. А во-вторых, проблема-то на самом деле не в этом. Проблема-то в душе. Если успокаивается, и хорошо, не художник. Наверное, он папа как-то ранжировал внутри свои, по его шкале, удачи и неудачи. Он же некоторые спектакли ставил по несколько раз, значит, что-то его в предыдущих вариантах не удовлетворяло. Но я никогда даже не слышал ни плохого. Как-то работа есть работа, вот надо дальше идти. Знаете, когда корабль плывет, больше интересует волна, которая впереди, чем волна, которая сзади. Волна, которая сзади, она уже прошла, она уже свою коррекцию пути уже произвела. Важна та волна, которая впереди, вот о ней интересно думать, потому что надо с Настей как-то наладить специальным образом, чтобы она не сбила тебя с курса и так далее. То есть пройденный путь, пройденные спектакли, сделанные спектакли, они помогали как-то ему, ну, в самочувствии, в самоощущении. Я вам скажу, почему пошел преподавать. Папа пошел преподавать, потому что его позвали преподавать. Он шел всюду, куда его звали, в творческие дела. И радио так возникло. Не потому, что он так обожал радио, и телевидение, не потому, что он был фанатиком телевидения. И все эти телевизионные фильмы были, потому что в театре он не мог полностью развернуться. Там было мало. И книжку он начал писать, потому что ему было мало. Его первое движение всегда, на хорошее, ну, на такое честное предложение. Было, конечно, если он понимал, что там можно выплеснуться и что-то еще с азартом сделать, он тут же, я не помню ни одного раза, когда он отказался, между прочим, от какого-то такого вот дела. Да, и вот «Буря». Вот это рихтеровские вечера и первые декабрьские вечера, которые вот Рихтер организовал и сделал в Пушкинском музее. Он вдруг почему-то Рихтер папе предложил сделать «Бурю» в рамках своих вечеров. Что, с чем? Там какой-то белый зал, где картины висят. Сразу согласился и сразу стал делать, потому что достойный человек предложил. И что-то начал фонтанировать. Какая-то музыка Пёрсела. Он не слышал никогда этого Пёрсела. Полюбил, позвал какие-то оркестры, какой-то джаз-банд, что-то еще. Сын Шнитке играл на каких-то там современных инструментах, какой-то хор пел классическую музыку, Курмангалиев своим божественным голосом солировал. Ну, это было что-то фантастическое. Настя Вертинская играла мужскую роль. Ну, что-то студенты шарики терли, издавая какой-то жуткий звук. Когда я пришел на этот спектакль, ну, всегда вот у папы в театре публика довольно демократически выглядела, а здесь Пушкинский музей, белый зал. Значит, вдруг пришли какие-то студенты, вынули шарики, надули и начали их тереть так пальцем, скрипя. И раздался этот скрип. И сидят там человек 200, сколько там помещалось. Я вжался в стул, думаю, ну, сейчас все, сейчас освищут, сейчас яблоки полетят, потому что это такое кощунство. И еще начали так скандировать. Шекспир, Шекспир, Пёрсел, Пёрсел, Эфрос, Эфрос. Я думаю, ну сейчас от этой наглости что-то произойдет. Через 10 минут я начал так распрямляться, 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 распрямился и досмотрел уже как победитель. Это было божественное озарение какое-то у него просто. Тоже все это, как и с директором театра, по-моему. Пленку смыли, остался какой-то кусочек, когда он кланяться выходит. Смешно. Потом возобновили «Бурю», но уже это все было не то. Это какой-то... Ну, может быть, так и надо, я не знаю. Может быть, так и надо. Потому что если думаешь, что так не надо, то начинаешь не спать ночью, а все-таки надо спать, надо что-то делать. Может быть, так и надо. Раз такой какой-то шлейф оттуда идет, от того, что папа сделал... Значит, это как-то передается. Как от кометы еще летят. Пыль какая-то искристая такая вот. Даже долетает вот до сегодняшнего дня.
Теперь говорят иногда о кризисе идей в искусстве и так далее. Я отношусь к этому с каким-то юмором, потому что вопрос все равно упирается в индивидуальность художника. Если существуют в современности художники с сильной индивидуальностью, то есть с сильной способностью отдавать все свои силы данному спектаклю, если у художников есть способность невероятно сосредотачиваться на предмете, чтобы раскрыть в нем что-то новое, никакого кризиса не может быть. Нету старого и нового искусства. Есть просто индивидуальности, которые способны заинтересовать зрителя, или их нет. Кризис наступает тогда, когда нету индивидуальности. Я считаю, что нужно не уставать, полностью отдаваться делу, которое ты делаешь. И обязательно тогда будет отклик. Вся тяжесть нашей работы заключается в том, что с годами обязательно наступает какая-то усталость. Существуют художники, которые до глубокой старости эту усталость умеют преодолевать и каждое следующее произведение делать как первое или как последнее, как единственное.
По городу бегал черный человек, гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу. Медленный белый подходил рассвет, вместе с человеком взбирался на лестницу. Там, где были тихие, мягкие тени, желтые полоски вечерних фонарей. Утренние сумерки легли на ступени, забрались в занавески, в щели дверей. Ах, какой бледный город на заре! Черный человечек плачет на дворе.
Вы знаете, когда папа умер, я ушел с Таганки и 2 года работал в Волгограде. Меня позвали туда быть впервые в моей жизни главным художником. Такой режиссер хороший, с такой длинной, сложной, красивой фамилией Джангишерашвили. Атар Иванович Джангишерашвили. Я ему очень благодарен. Он меня как-то просто некоторым образом спас. 2 года у меня был такой момент переходный. А потом я живописью начал заниматься и вообще ушел из этой профессии. Так сказать, из практики. Ну что, Таганка. Есть легенда этой истории, которая, как любая легенда, она не нуждается в правде. Ей легенда и правда – это две вещи. Она как-то рождается сама по себе, она имеет даже какие-то совмещения с правдой, но она живет сама по себе, она очень меня режет, и она какая-то пошлая, это легенда. А пошлость к нему как-то не очень имеет отношения, никогда не имела. Поэтому правда-то очень простая, что ему было так плохо на Бронной со своими учениками в своем театре, где он 17 лет проработал и создал его, и где так и не был главным режиссером. Все это было чудовищно, и на последнем спектакле директора театра, и вообще. И понятно было, что больше спектаклей там делать нельзя, не выйдет. Вот это просто не выйдет по объективным причинам. Тучи так сгустились, что просто невозможно. Туда приходить было страшно. Значит, надо что-то делать. И когда предложили на Таганку, мысли были самые странные. Уехать в другой город, взять какую-нибудь студию в подвале. Но как взять студию в подвале? Учеников молоденьких у него тогда не было. И все это было не так просто, как сейчас. В любом подвале можно открыть. Это был 84-й год. Это все было совсем по-другому жизнь устроена. Ну и, конечно же, такое хитрое предложение, опять же, тех же властей, которые, очевидно, решили убить 2 зайцев одним выстрелом. А понимал ли он это? Наверное, понимал. Конечно же, это было очевидно. Но наивно верил в то, что он придет к друзьям, и выход-то, собственно, в работе. На самом деле, выход в работе. Ничего плохого он не только не хотел и не сделал, а наоборот, он сохранил все спектакли любимого, те, которые мог. Потому что там в некоторых спектаклях Любимов считался автором инсценировки, и это нельзя было по каким-то там советским законам, потому что ему да нужно было выплачивать деньги, а он уже был как бы не наш гражданин, не советский. В общем, какая-то чушь. Вот эти там 3 спектакля формально он не мог отстоять. Все остальные, это было условие его прихода на Таганку. Это было условие, хотя те же власти сказали, что убираем все, мы все запрещаем, вот идите. Нет, так не пойду. Вот остались все. Это вот в эту легенду, которая осталась, это почему-то не входит. Очевидно, это такой... Эта часть правды почему-то, она неинтересна. Ширпотребу. Но, тем не менее, для меня это главное. Пришел к друзьям, чтобы работать. И то, что я наблюдал, за какими-то исключениями, ну, там, 5 человек ушли, ну, там, кто-то что-то выкрикнул, кто-то что-то там шину проколол, кто-то что-то там в дверную ручку иголку положил. Но это все было, но это, во-первых, было по нервам настолько несоизмеримо с Бронной, что он в шутку говорил, ну, что ты, дом отдых по сравнению. Разве можно сравнить предательство сына или разрыв вот с детьми, с уличным хулиганством, это несоизмеримые вещи. Тебя могут очень резко там обидеть, но это вообще вещи по душе несоизмеримые. И то, что я наблюдал там, я же с ним проработал 2 года на Таганке, то, что я наблюдал, это было замечательно. Он сделал грандиозный спектакль на дне.
Просто грандиозный спектакль на дне. Я помню, так даже устала. Он сидит в своем кабинете, там тоже не занял кабинета, ничего, какую-то комнату себе там попросил выделить. Вообще старался не наследить, так сказать, не наследить в плохом смысле слова. Устало сидит после на дне. Я помню, говорит, так улыбаясь. Ну, слава богу, что получился спектакль, а то бы совсем бы втоптали в грязь. Конечно, он все это понимал и переживал. Но как мальчик верил в творчество, вот как мальчик просто. Об этом ужасно больно думать. А понять, извините, это могут только люди с определенным складом мозгов, или любящие, или желающие это понять. Во-первых, которые могут вообще эту психологию понять. Ну вот, что про Таганку, про Таганку? Мне про Таганку интересно, а про него? А про него чистейший шаг. Вот я не хочу ни про кого плохо говорить, я совсем не хочу, но разве можно это сравнить с тем, что Любимов приехал и снял все его спектакли? Этот оставил, а тот снял. Ну, можно даже вообще больше ни о чем не разговаривать. Папа подписывал письма его учеников с просьбой возвратить его на родину, а этот спектакль я снял, когда вернулся. О чем можно говорить? Дай бог ему здоровья. Но тем не менее. Я был рядом. Ну, что называется рядом? Он очень нуждался в помощниках вообще. Он очень нуждался в помощниках. И более благодарного человека, если помощь от другого исходит, просто я не знаю. Но когда одна очень хорошая женщина, которая работала с ним на Малой Бронной в Литчасти, она его спросила: «Анатолий Васильевич, я вам нужна на Таганке? Перейти мне к вам?» Он говорит: «Если вам это нужно, если вам это нужно». Он никогда не просил помощи, поэтому, когда я говорю, я был рядом, ну, я работал вместе с ним и там, на Таганке, просто видел, я даже не знал и не был озабочен тем, что нужно помогать. Я говорил, что все неприятности, связанные с папой, для меня настолько были... Такая детская аберрация реальности, как вот, ну, волны, шторм о скалу. Ну, шторм, ну, сильный, да, но скала-то от скала все равно. Поэтому тут... Я помню, он ужасно был, как сказать, деликатный человек. Я помню какое-то собрание, когда начиналась эта перестройка, и в театре она начиналась с того, что вот Таганка была такой экспериментальный театр. Такое было предложение... от властей, опять же, самим отвечать за свою репертуарную политику. Мы, мол, к вам не будем приходить принимать спектакли, но зато и на вас некоторая ответственность, вот вы будете получать меньше денег или не будете получать вообще. И трудовой коллектив, как это тогда называлось, должен был сам решить, идет он в этот эксперимент или не идет. Я помню это собрание. Это было чудовищное зрелище. Они все были против. Папа стал говорить: «Братцы, вы же актеры Таганки, вы вспомните, от чего вы страдали всю жизнь. И ваш начальник, ваш руководитель, ваш шеф от приема спектаклей ходили принимать всякие чиновники ваши спектакли. Сейчас этого можно избежать. Чего вы боитесь? Как вы можете говорить «нет»?» Пришел больной совершенно. Он их очень любил, актеров Таганки, очень просто. Ему нравилась их манера, подвижность, пластика, мобильность, такая как ртуть, смелость, гротесковость, все. Но тут он просто обалдел. Просто обалдел. И какое-то другое собрание, когда мне казалось, что... Ну, я просто сидел и знал, ну что ж ты не то, что не стукнешь кулаком, ну ты же... Ну, можешь же сейчас, я же знаю, что такие вещи могут быть от него. Он этого не делал. Я ему говорю: ну, как же мне так хотелось, чтобы ты... Он на меня так смотрел. Ой, это трудно все. Мне кажется иногда, что это можно передать человеку только, который хочет это услышать. Вот, мне кажется, здесь какая-то тонкость есть, которую передать я не знаю, могу или нет. Я понимаю, что кто-то может слушать такие слова и думать: знаете, ну там сын сумасшедший и, так сказать, взгляд из одной точки. Но тем не менее, у меня взгляд из одной точки. Ну, думаю, что не со всеми, и заодно. Вот сейчас я попытаюсь сформулировать. Это для меня очень важно. Есть некое продолжение чего-то. Безусловно, есть. Вопрос понять, в чем оно. И как ты можешь продолжить то, что ты любил и любишь. Это очень трудно, на самом деле. Это само по себе не получается. Это надо сознательно к этому подходить, прислушиваясь к своим чувствам, конечно, но это надо понимать. Вот, знаете, когда умерла мама, 2 января она умерла, а 3-го у меня была репетиция назначена, потому что 5-го был спектакль. И одна актриса у меня заболела. И... Даже дело не в этом. Я пошел на репетицию 3-го числа. Вот 2-го мы прокрутились со всеми делами, и 3-го я пошел на репетицию. И я не чувствовал, что я кощунственное что-то делаю. Но для меня это был просто спасательный круг. Я абсолютно чувствовал, что я делаю то, что должен делать. И мама была по мной довольна. Никакого сомнения в том, что нужно работать, не было. Это удивительно. Я потом долго же думаешь после всех этих дел. Например, я прихожу к ним в квартиру. Ну, папа как бы давно там уже не живет. А мама вот только жила, и уже нет. И начинаешь прислушиваться, где она. И знаешь, что мне показалось? Мне показалось, что она даже не там. Ну, естественно, не на кладбище, это понятно. Но даже не в квартире, а там, где люди работают. Там, где люди работают, получают от этого удовольствие. Вот я точно знаю, что 3-го числа, когда я репетировал, она была со мной. Это удивительное дело. Просто удивительное дело. Это, может быть, самый важный урок, который они мне оставили. В этом и есть продолжение.
Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встали. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь.